Долгое время считалось, а в некоторых кругах до сих пор считается то, что средства массовой информации должны быть эталоном грамотности. Здесь все правильно, здесь все выверено, здесь все по норме русского или другого, соответствующего данному географическому месту, языка. Так вот, у меня по этому поводу возникает все больше и больше сомнений. Должно оно быть правильно или не должно? Может быть, ну, не совсем грамотность в средствах массовой информации или не может? Сегодня, собственно, это и обсудим наши коллеги.
Эля, а у меня сомнений не возникает.
У тебя не возникает. Это как? То есть ты считаешь, что все уже можно без грамотности?
Нет, у меня сомнений не возникает в том, что нельзя допускать ошибки, особенно в печатных текстах. И да, я понимаю, что в эфир приходят гости, которые в силу своего рода деятельности не являются профессионалами в русском языке, и они могут допускать ошибки в ударениях и так далее. Ну, есть какие-то базовые вещи, да, из школьной программы,
ну, да.
Например, договоры и, простите, договор.
Договора и что?
Договора.
Договора.
Позвонит и позвонит, это недопустимые вещи.
Толя, а можно говорить у нас на районе?
Я так и говорю.
В общем, но...
Зачем альтернативы какие-то придумывать этому?
Если мы говорим о печатных СМИ и о печатных текстах в СМИ, все должно быть выверено до точки и запятой.
И в печатных, да, но в устных СМИ, в том, что мы озвучим, также важно говорить правильно, как неоднократно нам подтверждала Екатерина Горбунова. Катя сегодня с нами только по скайпу. Ну вот мы поняли, что пять дней подряд в студию нельзя заставлять человека ездить. Ну если это, конечно, не Эля, не Олег или не Толя.
Спасибо. Катя, привет.
Ну да, у нас... Друзья, привет. У нас выборочная такая иерархия, кому можно ездить 5 дней в неделю на радио, а кому нет. Рада оказаться в числе небольших халтурщиков сегодня, так что большое спасибо за понимание.
Небольшие халтурщики — это мы, а ты, получается, совсем от лап отбилась.
Слушайте, ну я на самом деле даже немножко возмущена, Олег. Ну, то есть, как это, значит, можно говорить... безграмотно, можно говорить как угодно в вашем понимании. Это что такое вообще за... Не знаю, мне даже слов не хватает. А вот как вы такую мысль до своего сердца допустили?
Вот я пытаюсь понять вместе с вами, вместе с нашими слушателями, что происходит сегодня в средствах массовой информации, что происходит в нашей миссии, что происходит или может происходить здесь, на Теосе. Потому что, с одной стороны, я вижу, сколько труда занимает вычитывание, выслушивание, выверивание или выверяние.
Да.
А с другой стороны, я сам не выучил до сих пор, как правильно, по средам или по средам.
По средам.
По средам.
Кстати, очень интересная мысль, что пресса вообще и как журналистика сейчас является не то чтобы неотъемлемой частью интернета и интернет-сообщества, а как будто бы основной тренд оттуда как бы вот оно и идет. Но это, мне кажется, вторая сторона монеты — есть интернет, говорит как попало.
Ну, ты
знаешь... Может быть, потому что общество вот так вот привыкло говорить и, допустим, не «давайте поговорим о высоком». Ну,
по страницам Библии.
Не, допустим, там «затрем за культуру».
Так, подождите, я тут был в шоке, друзья. Вот реальная ситуация. Молодежное мероприятие «затрем за культуру», говоришь, да? Молодежное мероприятие «туса для Иисуса».
Опачки.
Да.
И чего?
Ну, я бы сказал, это на грани.
Или за грани.
Друзья, ваше мнение для нас очень важно, а то сейчас эти двое уйдут в далекие дебри. Вот я их
и
прерву.
Ты будешь одна вести передачу.
Да, я прерву такой вставочкой. Пишите нам, звоните, ваше мнение по поводу СМИ. Будет очень интересно услышать, а нужно ли здесь все досконально проверять, выверять с точки зрения грамотности или нет. Или мы можем говорить, как хотим. Вот, например, как сейчас Олег с Анатолием. 8-800-333-1706, номер нашего прямого эфира, плюс 7-977-850-09-96, Viber и WhatsApp. Теос FM для ваших сообщений, трансляции ВКонтакте для ваших комментариев.
Конечно. Да. Кстати говоря, мы ВКонтакте также запустили голосование, там несколько вариантов ответа.
Я тоже тыкнул, кстати.
Да,
тыкнул? Надо самой тыкнуть, да.
Вот, да, вопрос там был, собственно говоря, вот если человек выражается не совсем грамотно, вы будете его слушать, вы будете ему доверять? И несколько вариантов ответа, причем большинство ответивших до сих пор говорят о том, что они будут доверять и будут слушать, пока это вот не перейдет некой границы. Некая граница, это, конечно, здорово, да, до определенного момента, до определенной границы. А вот какой, где для вас та граница, когда вы скажете, ну, здесь неправильно написано, или здесь неправильно человек говорит, я это все слушать не буду. А, собственно говоря, мне хотелось бы, и нам вместе хотелось бы сегодня услышать, что это за граница для вас, как для вас стыкуются, сочетаются грамотность и ваша способность, ваша готовность доверять тому, что вы слушаете или читаете. Так что пишите, звоните, голосуйте.
Я позволю, может быть, сразу себе так слово тут вставить, если это реально. Мне кажется, что вообще как-то граница на самом деле очень простая. Если тебе в какой-то момент начинает критически резать слух, и ты понимаешь, что ты концентрируешься не на сути, а на ошибках, вот значит, граница уже позади. И значит, с этим человеком ты уже общаться не сможешь.
Катя, как автор передачи «Говорим правильно», давай, скажи мне, какая у тебя граница? Первое неправильно сказанное слово?
Да нет, на самом деле. Я достаточно лояльно отношусь к людям, которые говорят с ошибками. Я сама далека от идеала. И мне кажется, вообще грамотный-неграмотный человек отличает... Грамотные-неграмотные люди отличаются друг от друга только самопроверкой и перепроверкой. Неграмотный человек убежден в своей супер-непоколебимой грамотности и вообще в том, что вообще не важно, как что происходит, он просто пишет и, не знаю, либо говорит, и не хочет ничего воспринимать извне. А грамотный человек себя контролирует и перепроверяет. Докапывается до сути в словарях, ищет истину и убежденно следует каким-то, может быть, классическим нормам. Ну, то есть он не останавливается, загнула, может быть, загнула в развитии.
Он занудствует, вот, короче.
А бывает так, что грамотный, скучный, неинтересный собеседник и неграмотный просто душа.
Это ты сейчас про себя?
Нет, что вы, я про себя не могу так сказать.
Он и грамотный, и душа, все нормально. Катя, извини, да.
Я помню, как-то раз ехала в автобусе и... Ну, по соседству от меня стоял парень, причем он почему-то решил заговорить с незнакомым ему человеком и при этом сам ему рассказывал о прочитанных книгах. Но рассказывал он это в формате: «О, я вообще оборжался! Такая крутая!» И, в общем,
ты не веришь этому человеку?
Дебет-кредит не сошелся в этот момент у Кати, да?
Да.
Вдруг.
Как-то так себе поэзия.
А я как-то, между прочим, по этому же поводу, я должен был выступать на одной молодежной конференции. Было еще это в замечательные 90-е годы. Вот, и передо мной, да.
Когда все что угодно могло случиться везде, где угодно.
Вообще, в принципе, да. И передо мной какие-то ребята пели песню. Это явный был перевод с английского языка. И текст по-русски звучал так: «Бог нас любит, знаю я, так нас учит Библия». Я вот сижу, и мне так плохеет потихонечку. Из меня полез поэт. То есть я понимаю, что мне нужно выходить через 3 минуты на сцену, что мне нужно выступать и говорить о послании к Ефесянам. Но у меня из головы не лезет эта Библия.
Ефесянам, сказал Олег.
Да, и вот у меня из головы не лезет
это... Кому-кому?
Ефесянам, жителям Эфеса, понимаете.
Не Ефесянам тут как-то вот, правильно узнать.
Да, и у меня, значит, вот в голове засела Библия, и полились стихи. Я выхожу на сцену. Я говорю: слушайте, мне тут пришло стихотворение. Сейчас даже вот, готовясь к этому эфиру, вспомнил. Никак не мог вспомнить, оно длинное было. Но, ну, несколько строчек всего. Значит: «Открываю Библию, книгу верную мою. С Евангелием сижу, на страницу все гляжу». А что ж там дальше? Что-то типа: «Я имею помазание собирать пожертвования. Пока вертится земля, пусть живут служителя».
А мне кажется, эта идея, ну, в вас засела, и потом вот в течение последующей жизни вы постоянно на каждой ситуации придумали маленькую свою...
А на радио я от этой идеи избавляюсь, потому что это занудство, Толя.
Ага, вот оно как.
Или не занудство.
Я не понимаю. Я не понимаю вообще, как родилась у вас идея сделать этот эфир. Наверное, мир ушел далеко вперед моих
или
взглядов.
Или кто-то остался, да, позади далеко.
Ну, я это имею в виду.
И моих, Эль, и моих.
Да, Катя.
Мальчики, девочки.
Просто я помню, когда ты не знаешь, ставить там запятую или не ставить, и, возможно, два варианта, и ты лазишь по всем порталам, грамота.ру, и там, не знаю, образовательное, все что-то. Изучаешь этот вопрос, приходишь к выводу, что и так можно, вот, довольна тем, что нашел ответ, и Ну, и договор.
Опять же, есть момент другой. Опять же, связан с интернетом и прочее. Есть разные всякие игры. И там, где, допустим, ну, компьютерные игры, видеоигры, там, где люди как-то так или иначе между собой связаны, и очень важно общаться между собой. Вот сейчас зачастую это делается с помощью гарнитуры, и все быстро говорится, вот, ну, и все равно какие-то команды короткие придумывают, а, допустим, раньше общались в чате, и тебе нужно молниеносно на моторику реагировать на какие-то вот вещи, а также нужно написать на клавиатуре какой-то, и насколько коротко, лаконично, и какие-то вообще придумались очень коверканные русские слова, там ломались, чтобы вот быстро донести информацию, вот тут же, чтобы из-за угла не выбежали, тебя не застрелили там. И это был отдельный язык, мне кажется, он до сих пор есть.
Там была
целая... Так сильно удивились.
Да, да, там на самом деле там была целая история, я до сих пор не понимаю, как это, сейчас вроде бы это ушло уже куда-то в прошлое, но был язык какой-то специально исковерканный, неграмотный.
А, албанский.
Не, албанский это в Албании.
Нет, даже он так назывался. Ага. Он так назывался. Это был албанский язык. Слова были исковерканы.
Это не которые девчата.
Да, девчата, афафатар, жжет и так далее. Понимаете, в чем суть, Олег? Я прям, не знаю, меня радость берет мое сердце, когда ты изучаешь историю возникновения вот этого всего интернетского дурацкого языка.
Интернетского?
Молодец.
Интернетского.
Интернетского.
И только.
Да, да, да.
Интернетского.
Так вот, я когда училась еще, мы изучали этот вопрос. В общем, этот язык придумали люди, которые грамотны. Потому что невозможно неграмотному человеку допустить вот ошибки в этих местах, потому что он, в принципе, не знает, как пишется это слово. Соответственно, на этом языке специально общаются именно грамотные люди. И это очень интересный.
Именно поэтому подхватили совершенно...
Да, и это очень интересный, Катя, феномен или феномен?
Феномен.
Просто говоришь «Ого!» и говоришь «Да!» и идешь дальше.
А феномен никак нельзя, да, даже если очень хочется?
Феномен возможно только в отношении человека.
Ага. У нас был в университете...
Феномен всегда человек, а так. Феномен — это и человек, и явление.
Боже, как все сложно. У нас был такой преподаватель,
клуб
который...
Зануд, присоединяйтесь.
Да. Не, не надо. Не надо. Так вот, друзья...
Отнюдь, а что вы мы не с вами.
Скажите, а что вы скажете? Насколько важна грамотность? Насколько важна грамотность на радио, в устных текстах, в
письменных
текстах?
У нас есть сообщение. Сообщение слушательница не подписалась. Она написала нам в WhatsApp. Сейчас, может быть, посмотрю. Нет, нету. Кристина. Нет, Кристина подписалась. В общем, мне грамотность в СМИ очень нравится. Приятно слушать. И почему-то располагает к большему доверию. Хотя сама на работе пишу диктовкой. Поэтому, может, неграмотно.
Чем она пишет?
Диктовкой.
Диктовка.
Под диктовку, наверное.
А, вот так вот, да?
Ну, не знаю, что
еще. И Леонид Лановой нам тут пишет, нужно быть ближе к традициям. Я не знаю, что он хотел сказать.
Да, вот традиции это какие в данном случае?
Самарские, вологодские традиции.
Каждый день имеет свое предназначение, еще написал нам Леонид.
Слово «день», ну... Поясните, если вы можете, Леонид, мы бы очень разобрались в этом вопросе, кстати, но пока до конца понять не можем.
Разобрались.
Разобрались?
Ты сказала, разобрались.
А, вот.
Наконец-то я могу всех поправлять в эфире.
Она долго спала или она долго спала?
Спала, конечно.
Ага, вот так вот.
Спала, это что, температура?
Это спала, я не знаю, с какого-то предмета что-то спала. Спала пелена, не знаю, чего-то
с глаз,
там.
Глаз.
Завеса тайн.
Кстати, с Леонидом очень приятно увидеть и услышать это имя здесь, потому что Леонид постоянно слушает наши утренние передачи по страницам Библии, собственно, там я его и увидел. Леонид, спасибо вам за то, что и сюда, в Студию Плюс, заглядываете. Это очень-очень здорово. Друзья, хотим вас услышать, а заодно и рассказать о передаче, которая называется «Говорим правильно» с Екатериной Горбуновой. Это мы сделаем буквально через несколько секунд. Кать, расспросим тебя. Готова?
Ну, куда деваться? Открываю словари, чтобы самой не запутаться.
Не, ну ты-то можешь деться, отключиться от телефона, искать проблемы с интернетом. Вот, ладно, ты этого не сделаешь, естественно. Кать, откуда пришла идея передачи «Говорим правильно» с Екатериной Горбуновой?
Честно говоря, даже уже не могу вспомнить какую-то такую отправную точку. Наверное, как и большинство наших передач складывается за разговором на кухне или где-нибудь в такой полурабочей, полурасслабленной атмосфере.
Она у нас каждую пятницу
полукофейной.
У всех кроме...
Да хватит уже, я что ли одна вас заставляет тут работать? Цербер такой.
Да никто нас не заставляет, это тоже. Мы сами.
Мне кажется, если не заставлять, так вообще работа встанет. Ну так вот, и в общем, в какой-то момент, наверное, какая-то критическая доля ошибок, элементарных ошибок, типа звонят, и вот все вариации этих слов просто как-то слишком, наверное, достали, и возникла необходимость сделать передачу. Еще тогда Екатерина Бендасова тоже всячески поддержала, как филолог, эту идею, и сказала, она говорит, ну я за это не возьмусь, но вот если хоть кто-нибудь достаточно занудный, типа тебя, возьмется, то будет очень-очень здорово. Ну и тут, в общем-то, понеслась. Думали, что сделаем 20-30, ну максимум 40 выпусков, а как-то оно затянулось, и я понимаю, что ошибок-то меньше не становится, к сожалению.
А сколько выпусков уже есть, Кась, примерно?
96 или 95, что-то в этом духе.
Ну, это еще мало.
Нам пишет Игорь Горбунов, наверное, твой... Ну, точно, однофамилец, может быть, родственник. В век интернета каждое слово сомнение в языковом плане, любую запятую можно перепроверить за 2 минуты. Быть неграмотным очень странно, пишет он.
Да,
вот
да,
так.
И еще я раз, аплодирую. Да, давай, Катя, 3-4.
Встаньте.
Тут я даже поаплодирую. Быть неграмотным странно, Игорь. А знаете, сколько вокруг странных людей?
Да. Вы чуть ли не загробным голосом это сказали.
Я хотел совсем загробным, извини, не получилось. Потому что ты говоришь, что чуть ли. Кать, ну а вот идеи для передачи. То есть ты берешь какой-то учебник, я не знаю, по русскому языку, по правилам речи, и, собственно, по нему или как?
Вот... Или просто в метро едешь, слышишь, опачки, заметочка, надо вот об этом поговорить.
Заметки на полях, да.
Вот, ребят, вы, в общем-то, за меня и ответили, потому что оба варианта, они правильные. И очень часто, например, мне кажется, где-то примерно, может быть, половина выпусков возникли в тех даже словах, в которых у меня не было вообще никаких сомнений. Я не думала, например, что какая-то ошибка вообще может возникнуть. И что
например.
Кто-то... Ой, я, честно говоря, думала, что уже давно никто не говорит «день рождения ем», там какие-то варианты.
О, Наденька! Мне кажется, я, когда в свой день рождения получаю сообщение и поздравления, я буду скоро календарик себе какой-то заводить, или, не знаю, заметку, и просто призывы давать тем, кто написал это слово правильно, понимаешь? Из 400 друзей это штук 5, может быть.
У тебя штучно, друзья.
Да.
Я занудствую, Эля, я занудствую. У меня был очень хороший друг из Таджикистана, но там, конечно, еще и национальное наложилось. Вот, он таджик по национальности, и он мне прислал письмо. Он, значит, в письме пишет: «Олег, я забыл написать своему блокнотику вашу дню рождения». И слово «дню рождения» одним словом. Следующее предложение: «Пришлите мне ее, пожалуйста».
Не, какие-то вот вещи, они же становятся прям в народе крылатыми. Знаете, как кирпич, голова попадется всем. Какой-то там будешь, не помню, больной, глупый. Вот оно настолько неправильно, что прям оно самое. Входит в века.
А было у тебя, Кать, что ты вот начинала что-то такое исследовать для передачи, и выяснялось, что не просто вот эти неграмотные чудики говорят неправильно, а я, Екатерина Горбунова, говорю неправильно, и теперь в моей же передаче мне придется опровергать мою собственную традицию.
Кривя душой,
ну, разумеется.
Скрипя
конечно.
Сердцем.
Кать, скажи,
разоблачала
как,
себя.
Какие слова?
Скрипя сердце. Какое скрипя сердце?
Скрипя сердце.
Не скрипя, а скрипя.
Оно не скрипит, ты его скрепляешь.
А, вот так.
Ты скрипче.
К чему-то сердце лежит, а к чему-то нет. А к чему-то скрипит. Так что поехали дальше.
Послушайте, а как что?
Подождите, Катя, какие слова? Какие слова? Мне очень интересно.
Ну, например, асимметрия, асимметрия. На самом деле, асимметрия никак иначе, а я всю жизнь говорила асимметрия.
У меня учительница в школе тоже. Да, 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 да.
Ну, на самом деле, у меня, наверное, как львиная доля каких-то таких ошибок моих вскрылась при подготовке к ЕГЭ. Да, принято ЕГЭ ругать, но на самом деле тут, наверное, вопрос подхода преподавателя, и мне очень сильно повезло с моим репетитором по русскому языку. И Ирина Исаковна, если вдруг услышит этот эфир, я буду рада только передать привет. Она, в принципе, всегда поражалась, как можно быть такой неграмотной, будучи такой начитанной. И я на самом деле признаюсь честно, что я вообще очень-очень-очень далека от каких-то филологических идеалов, за что мне безумно стыдно. Но вот именно многие ошибки в ударениях открылись на этапе подготовки к ЕГЭ. будь то, я не знаю, сливовый или что-то еще, и вот какие-то такие слова, которые всю жизнь были у меня в голове совершенно, звучали в голове совершенно иначе, которые я произносила совершенно иначе. Но на самом деле было даже забавнее, когда переехали только в Самарскую область, во многом из-за говора, который есть в Самарской области, мы, в принципе, любили так местных критиковать, что вот, говорят, неправильно, и правда было очень много.
Поэтому ты сейчас в Москве живешь.
И привыкла, как мы как-то с семьей так привыкли считать, что очень много просторечий, действительно было много, что много безграмотного всего, и априори мы всегда правы. Вот возникло такое чванство. При этом для нас стало огромным разочарованием, когда в словаре Ожегова мы обнаружили, что всю жизнь говорили неправильно рожки, имея в виду макаронные изделия, а на самом деле рожки — это то, что на голове, а рожки — это вот как раз-таки спагетти, макароны, ну вот, вот те самые, которые мы можем найти в качестве съедобных.
Подожди, ну рожки, вот рожки, рожки я еще понимаю. Здесь вот получается смысл развлечения за счет ударения. Вот, но смотрите, ну вот человек говорит точные вещи, правильные вещи, но вот он говорит о симметрии. Да, вот как учителя в школе говорят о симметрии, но они говорят правильно. У меня вопрос к участникам этого эфира и также вопрос к слушателям. Вы их после этого что? Станете меньше слушать, станете меньше доверять. Ну, говорит он, я не знаю, апостроф он говорит, хотя положено апостроф.
Апостроф. Там,
да, ну, господи, половина, больше половины говорят именно так. Более того, одеть и надеть, сейчас вообще утверждаю, что можно как угодно.
Нет.
Нет.
Не было такого.
Кофе упразднили.
Слушайте,
и до этого доберутся пролетарии.
Кофе стал среднего рода, йогурт стал йогуртом, так что я уже ничему
йогурт
не удивляюсь.
Йогурт был йогуртом еще в начале 20 века, потом стал йогурт.
А сейчас вернули в йогурт.
Кстати, Дмитрий нам пишет...
Кофе — это огромное заблуждение насчет кофе, что кофе всегда был мужского рода. На самом деле и в Советском Союзе уже была допустима норма в таком бытовом общении в среднем роде. При этом, конечно, мужской род предпочтителен. И если мы говорим про СМИ, про устные СМИ в данном случае, потому что... устные ошибки не слышны в тексте, то все-таки предпочтителен, конечно, мужской род.
Катя,
и это...
увы, дорогая моя, в 2017 году наш с тобой мир рухнул. Кофе стал среднего рода даже для СМИ, к сожалению, моему великому.
Кстати, нам тут Дмитрий пишет, наш слушатель, в России три банальные ошибки. И дальше перечисляет просто три всадника апокалипсиса. Егошний, ихний и еёный.
Я сегодня слово «ихний» специально использовал в эфире. Я прямо почему? Я говорю, я сейчас скажу неграмотно, но мне это надо для содержания. Вот «ихних желаний» Иисус выполнять не будет. И подчеркнул «ихних». Это было очень полезно, я думаю, для слушателей также. Кстати, один из тех людей, которые в 2017 году и до этого ратовали за большую гибкость языковой нормы, это Максим Анисимович Кронгаус, который был у нас в эфире в передаче «Радио Гостиная». Эту и другие передачи можно найти в архиве программ на сайте teos.fm, раздел «Передачи». Давайте послушаем коротенький фрагмент. Согласитесь, поспорите вот с этим высказыванием нашего гостя.
Язык всегда существует в различных вариантах. И, собственно, образованный человек отличается не тем, что он знает литературную норму и только ее, а он владеет разными вариантами и понимает, какой вариант когда уместен. Скажем, вот в советское время, если у интеллигента, там, профессора, или неважно, профессия уже не важна, ломалась машина и останавливался грузовик, и шофер входил ему помочь, то они сразу были на «ты». Хотя понятно, что, скажем, в академической среде профессор бы всегда был на «вы».
Конечно.
Но здесь, если бы он говорил на «вы», то он бы обидел собеседника, потому что это другая ситуация, другая среда. Так что это совершенно нормально. И вспомню еще один пример. Известный поэт Игорь Губерман. В какой-то момент его посадили в тюрьму, и он должен этапировали в лагерь. И он познакомился с уголовником, который ему симпатизировал. И он сказал: «Хороший ты парень, но только убьют тебя скоро». Почему? Ну, потому что ты все время извиняешься. Нельзя извиняться, это перестань. Губерман усвоил этот урок, его не убили, он жив и продолжает сочинять замечательные гарики. Вот это важный момент. Ты меняешь среду, ты должен менять и тот вариант русского языка, и этикет речевой, который ты используешь обычно. Есть люди, которые считают, что они никогда не меняют, не поменяют вот эту литературную норму на что-то просторечное. Такое поведение тоже возможно, хотя в жизни возникают определенные проблемы. Они всегда чужаки, но это вот как раз такое проявление языкового снобизма, если хотите.
Вот такое было высказывание.
Слушайте, ну... Нет, я понимаю Крангаус, да, я могу с ним в чем-то согласиться, но меня не покидает одна мысль. Получается, смотрите, есть какие-то общие принятые нормы русского языка, сравним их с законами в государстве. И...
Я прям вижу, как веет тоталитаризмом сейчас вот
нет,
с той стороны.
Нет. Вот сравним их с законами. И получается как? Человек, который знает нормы русского языка, должен подстраиваться под тех, кто совершает преступления в отношении русского языка. Но с законами так не прокатывает. А почему? Это та же самая система. Поэтому, на мой взгляд... Это у каждого должно быть стремление изучать литературную норму языка, на котором ты говоришь и думаешь, который является твоим родным, и стремиться к ней говорить правильно. И у шофера, и у маляра,
должен,
и у профессора.
Я услышал в тексте слово, да? Нет?
Да,
я...
да.
Я тут все, ты тут все
кому
про закон,
должен? Непонятно.
Да, товарищ, а где благодать?
Да.
Языковая благодать.
А она должна быть?
Она на мне просто пребывает, вы не в курсе.
Да, он говорит неправильно по благодати, друзья мои.
По чьей? Ожегова?
Тут не снисходительность. Тут речь идет не про снисходительность, а про благодать. Так что давайте не будем.
Кать, не бывало такого, что вот ты сделала передачу на какую-то тему, и потом выясняется, что рекомендация передачи оказалась неправильной, или выяснились какие-то дополнительные обстоятельства? Вот с этим еще не сталкивалась?
Я, конечно, сейчас так немножко подвисла, но я в основном стараюсь максимально... Ну, если у меня есть сомнения насчет какого-то момента, я либо их стараюсь выяснить, либо, в принципе, отложить до того момента, пока не будет ясно. Вот если помните, как мы возились всей редакцией с пасторами.
Да,
и не только всей редакцией, между прочим.
Да. И грамоте.ру мы писали, да, и по всем словарям ходили.
А я тогда в Facebook у себя вот повесил в Facebook этот запрос, вопрос друзьям. Кстати, между прочим, сам Крангаус тоже ответил на это. То есть он тоже прокомментировал в ответ на это сообщение.
А что он сказал?
Он сказал, что я никогда не слышал форму пастора пасторами. Очевидно, потому что я с пасторами или пасторами не особенно общаюсь. Но вот это движение на конечный слог, на последний слог, очень распространено как раз в профессиональной среде.
Пастора? Служителя?
Да. Вот. То есть по правилам...
Срока выдают.
Срока.
За дела.
По правилам что?
Пасторы.
Служители.
Служители. Но ведь нефтяники говорят масла и нефтя. Вот здесь добываются нефтя.
Вот нефтя даже мне уже прикольно слышать.
Нефтя это что?
Нефтя это сорта нефти. Не сорты, Эля, а сорта.
Я выпала из эфира.
А, еще, кстати, еще есть этот кухонный... Поварская эта история, как она называется?
Разнос-поднос?
Да нет.
Мы спорили с тобой до посинения. Вот, подожди, нет, подожди.
Я не про это.
Разнос и поднос. Вот смотрите, как можно говорить слово «разнос» в отношении подноса? Разнос — это когда ты устраиваешь кому-то разнос, когда ты начинаешь, там, не знаю, недостатки, вискать, еще что-то. Вот,
разнос. А вот теперь смотри, ты официант, который приехал откуда-нибудь, в какой-нибудь город побольше, ты хочешь задержаться на этом рабочем месте, тебе не интересно, как по-русски пишется, тебе интересно, как в кармане звенит. И когда ты не до конца трезвому посетителю, а мы допускаем, что в ресторане такие есть, и их большинство, ты говоришь, вот вам поднос.
Нет,
так ты не говоришь
поднос, ты ему не говоришь никогда.
Вообще никогда.
Ресторана,
вот именно.
Ты видел в ресторане поднос на столе, вот не в руках официанта, а где-то еще.
Он понятно,
не но не избегать в принципе. Ну, я честно, я даже не про это говорил. Я говорил про соуса.
Соуса.
Да. И я помню, даже я со своим как бы подходом, мне показалось, что ну соуса-то быть не может.
Может.
Шеф-повар мне доказывал, а мужчина при этом.
Не может.
Может, что соуса.
Еще в университете нам показывали тройку такую слов. Комбайнеры, комбайнеры и комбайнера.
Комбайнеры.
Да.
Это кто?
Но которые это, на комбайне работают.
Пользователи этого девайса.
Которые поле обрабатывают.
У нас сообщение есть от Станислава. Неграмотная речь и письмо – это явный признак неуважения ни к себе, ни к окружающим. Речь о носителях языка. Что касается просторечия и диалективизма...
И тут только посыпалось.
Диалектизмов. То их можно употреблять для колорита, но не злоупотреблять ими.
Это типа вот лютк. Алютк,
алютк, да.
Алютк,
да.
Алютк. Да,
или, например,
нужна.
Когда я звоню своей бабушке,
вот, вот,
которая...
Вот, это отдельная история.
Да, это Толя заметил. Я когда...
И шла-шла рядом со мной жена. Потом берет трубку. Алло, бабушка. Вот она говорит еще по-русски. Потом дальше она переключается, просто у нее щелк-тумблер. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
Это он пытается изобразить по-волжски.
Я даже не пытаюсь слова говорить, я просто ими сами звуки, интонации.
Я, во-первых, сразу говорю не бабушка, а бабушка. Это сразу бабушка. Же бабушка. И начинаю говорить, да, с поволжским акцентом.
На что я отвечаю, она тебя иначе не поймет. Это учитель заслуженный.
Нет, не поймет. Она учитель, действительно заслуженная. Она ветеран труда, и она
кстати,
учитель
92
русского,
года, представляете, человек?
Русского языка и литературы. И вы не поверите, мы с ней до посинения спорим, позвоним или позвоним. Потому что там целые тонкости, и, видимо, когда-то действительно было «позвоним».
Кстати, а к слову про «позвоним», «позвоним» как-то раз гостья была у Олега, и, насколько я знаю, она так или иначе родом из Украины. И вот, и она говорила, что как раз у нас, как правильно, вот,
«позвоним»?
«Позвоним». «Позвоним», а «позвоним» у них. И поэтому, ну, Советский Союз, большая эта вся история, и вот это перемешение, все туда-сюда ездили, и вот оттуда в том числе.
Как это вариант? Была Наталья Сербина, исполнитель на «Колесной
да.
лире».
О, «Колесная лира».
«Колесная лира». Передача также можно скачать в архиве. Кстати, по поводу вот этого многообразия в речи и вот того, насколько это здорово, когда люди говорят по-разному, мы беседовали и с нашим гостем в среду. Кать, расскажешь немножко про историю этого эфира? Приоткроем в студии «Плюс».
Это грустный человек?
Грустный? Какой он грустный человек?
С такой-то фамилией.
Ты слышишь, что здесь вообще говорят? Грустный человек.
Я поражаюсь порой. Да, у нас в гостях был Леонид Смехов. Это мой преподаватель по ораторскому мастерству еще в университете.
Даже твой любимый преподаватель, кажется.
Ну, конечно.
Подожди, он что, у нас преподавал в академии?
Да, на ИБДА.
А, мы
на чуть-чуть, на чё?
Это так у нас называется факультет, да-да-да.
Ага. Я думал, что ты еврейский.
И
ладно.
На MBA он еще преподает у нас же.
Ага. А я сказал, ну, вот. Ого, когда так узнал, что это сын мушкетера.
Нет, это внук мушкетера.
Это внук мушкетера. Все равно кровные узы присутствуют общие.
Катя. Мы тебя перебиваем, все дружно, извини.
Да, ну и в общем, пока я долго-долго собиралась и продумывала, как бы мне лучше доброго друга-преподавателя позвать к себе во второй завтрак, и очень как-то так, и не знаю, я всегда крайне боюсь близких людей звать на эфиры, либо хорошо знакомых, потому что как-то очень сложно, и двойная ответственность появляется, а тут перед преподавателем прям как будто еще раз экзамен сдаешь. И...
Только и он пока я долго ответчик.
Думала, Олег мне пишет. Говорит, значит, будет у меня на эфире Смехов. Я невольно оседаю и спрашиваю, а какой? И выясняется, что пока я думала, его уже, в общем-то, товарищ Шевкун умыкнул к себе на эфир. Но, в общем, чему я тоже безумно рада была.
Но помните,
поскольку,
у нас длинные
в общем-то,
руки, да?
ответственность основная легла тоже на Олега.
Ну, я думаю, что во втором завтраке он еще появится тут, как бы, вот... Сомнений у меня
может,
нет на эту тему.
Да. Послушаем его, да?
Давайте послушаем, потому что как раз вот он говорил, и у него был интереснейший пример как раз про то, насколько здорово, когда мы говорим по-разному, и как на самом деле эта разность помогает нам узнать друг друга.
Ну вот по умолчанию, я, кстати говоря, очень люблю тоже на занятии, на тренинге спросить, ну как вы считаете, уважаемые коллеги, должен ли быть современный человек, руководитель, лидер, должен ли он быть грамотным? Да, да, конечно, все кивают, говорят, да, замечательно. Всегда ли он должен быть грамотным? Да, конечно, в большинстве случаев. Если я вам скажу, что грамотная речь может вызвать враждебность ваших собеседников по отношению к вам, задумываются и говорят, так, ну, наверное, это если мы разговариваем с какими-нибудь простыми работягами, вот тогда, наверное, я говорю, а что делать? Ну, разговаривать на их языке? Я говорю, а вы можете разговаривать на языке работяги с работягой так, чтобы он вам поверил? Вот я один раз на улице куда-то вечером пошел и встретил подвыпившего мужчину, который решил со мной пообщаться. Мне было интересно. Такой необычный был персонаж, с которым я общался как раз-таки на его языке. И в конце нашего разговора он вывел мне диагноз. Он сказал: «Ты, — сказал он, — ты не местный. Ты пытаешься казаться местным, но ты не местный».
Он тоже слышит.
«Ты похож на испанца или на Д'Артаньяна», — сказал он. А, ну, там был еще... У него по скрипту потрясающе. Он сказал: «В общем, я буду ждать тебя здесь каждый вечер в четверг в 17». После чего я понял, что диалог пора прекращать, потому что каждый вечер в четверг в 17 — это что-то невыполнимое для меня.
Что это было?
Фрагмент радиогостиной.
Это замечательно.
Позавчера.
Но я поняла из этого фрагмента одно. Я очень хочу записаться на уроки к Леониду.
Вывозить базар нужно.
Чего?
Опустим эти подробности. Да.
На самом деле мы очень часто говорим о каких-то именно ошибках в речи, то есть, я не знаю, про пресловутые договоры и договора, но при этом упускаем другой очень важный момент. Очень нам часто бывает тяжело, трудно и невыносимо слушать собеседника именно не из-за этого, а из-за звуков и слов-паразитов. И порой от этого восприятие идет куда сложнее и труднее. Мне кажется, вот этот пункт можно прям вносить в общую такую грамотность речи. Потому что не только употребление слов, корректное употребление слов, не только их правильное произношение, но и то, насколько мы приправляем это всякими там и прочим.
Ну, вот меня... этот и так далее.
Да, тут вот, да, я думаю, сомнений не будет. Возражений тоже не будет, даже у нас с Толей. Хотя за Толю
не знаю,
не
Толя, у него он так задумался, глядя в стену. Мне кажется, у него там в голове, значит, уже оркестр играет. Что человека, он там готовит.
Ну, то есть, типа, как бы, вот это все. И ты думаешь, ну когда же ты скажешь? Ну когда же эта мысль вот выйдет из уст твоих? Вот как-то так.
У меня была одна знакомая, очень хорошая девушка, в принципе, в такой бытовой речи. У нее звуков паразитов было меньше, но как только дело доходило до публичных выступлений, можно было подсчитывать буквально все вот эти «э» и «а» и прочие звуки, и за короткое выступление, где-то в 3-5 минут, можно было насчитать 150-200 вот этих звуков. И это к вопросу, смогут ли люди слушать тебя, если ты говоришь неграмотно. И вот если очень даже говоришь содержательно, но очень нечисто, слушать не смогут, будут слушать твои ошибки и концентрироваться на них, а не на сути. И вот в этом, мне кажется, тоже большая-большая-большая беда и проблема.
Но тут тоже есть некая сложность. Расскажу маленькую историю. Мне довелось, иногда до сих пор приходится это делать, готовить аудиопрограммы, не видео, потому что там такое невозможно, а аудио, предзаписанные. То есть когда у тебя человек в студии, он говорит, рассказывает, рассуждает, и ты имеешь возможность потом этот файл отредактировать. Видео так не отредактируешь. Нам, ну, вот что, убрать, там, не знаю, только паузы убрать или убрать, потому что картинка будет.
Склейка будет очень это,
да,
веселый.
Да, а вот на аудиоматериале это можно делать. Так вот, две стороны. С одной стороны, у меня бывало, что запишешь ты на 60 минут, потом отрезается все вот это. Короче, не убирай ни одной смысловой, значимой фразы. Минут 10-12 мы просто срезаем.
Разделали тушку, а мяса-то нет.
Ну, он говорит так здорово, так энергично, так классно. Но проблема в другом. Можно дорезаться до того, что человеку будет неинтересно слушать, потому что он начинает уже говорить как автомат. Даже эти иногда нужны, потому что вот сейчас слышно, собеседник думает. Да, вот мыслительное, вот процесс мыслительный у него идет. А так он просто говорит, 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 и все. Поэтому, наверное...
Кстати, опять-таки на эту тему маленький совет от вышеупомянутого Леонида Смехова. Если вы не можете обойтись без звуков паразитов, говорите чуть медленнее. Ставьте паузы чуть больше, дайте возможность себе подумать. Несколько секунд, если вы займете своим, в общем-то, молчанием, а не звуком, то ничего плохого не произойдет.
Нам Лидия пишет: муж любит вставлять академические словечки, которые, по сути, слова-паразиты, типа «соответственно», «объективно», «данный».
Особенно слово «данный» мне нравится. «Кем данный»?
«Случай данный».
«Данный случай».
«Кем данный»?
Соответственно, данная тарелка не подлежит мытью с моей стороны.
Все, все, выйдите за дверь отсюда, пожалуйста.
Значит, я не буду мыть посуду.
Научно обосновал, да?
Да, я, вот очень четко все. Ну, вот, а на самом деле я вот тут тоже соглашусь все-таки с Катей и с Элей по поводу того, что в устной речи действительно хочется слышать. Извините, наоборот, в устной речи может быть определенная неправильность, но вот в письменной речи я тоже зануда. Мне важны запятые, мне важно, чтобы это было и правильно сформулировано. Иногда читаешь текст, и ты понимаешь, что то же самое можно было написать, потратив на 20 или 30% меньше слов. И я сижу и думаю, уважаемый автор, почему я должен тратить столько своего времени и сил на то, что вы не утрудились изложить так, чтобы мне проще было это понять? Вот. Но я чувствую себя в абсолютном меньшинстве, потому что действительно эта позиция «пиши как хочешь», ну или «почти как хочешь», становится все более и более доминирующей. Я вот не знаю, что по этому поводу делать.
Но Толя, на самом деле, с самого начала эфира правильно заметил, что интернет, он все изменил, потому что если раньше...
Я даже скажу по-другому, интернет перевернул игру.
Ну, типа того, да. Если раньше была эпоха веб 1.0, сейчас, извините за минутку занудства.
Ох, давай, сейчас Википедию включать.
Да, это не Википедия, это...
Сначала говорили вот так, потом следующей волной.
Не говорили, суть в другом совершенно, что... Раньше интернет был как телевидение или как радио. Ты не мог сам создавать контент. То есть то, что ты видел, ты вот это получал, воспринимал, и ты не мог дать, во-первых, ответ, то есть прокомментировать это как-то. А во-вторых, ты не мог сам что-то свое создать. Потом наступила эпоха веб 2.0,
потом
когда ты...
завезли фидбэк.
Да, да. Когда ты... эпоха веб 2.0, когда ты смог комментировать, давать ответы, чатиться на форумах, еще что-то. Ну, а сейчас это эпоха веб 3.0, когда каждый из нас может создавать свой собственный контент, это и посты в соцсетях, и всякие блоги, и еще что-то. И вот тут перелом и случился, потому что когда ты получаешь на абсолютно выверенное, грамотное сообщение какие-то неграмотные комментарии, это еще полбеды. Но когда эти люди с неграмотными комментариями начинают создавать свой неграмотный контент, ну все, понеслась.
Подожди, но это ведь их не делает ниже, не делает менее достойными внимания,
их
просто как
делает,
людей.
Не делает, не делает. Но почему мы сделали эту передачу и почему многие слушатели пишут о том, что какое-то двоякое у тебя впечатление создается о человеке, что если он не может и не хочет говорить грамотно, ты не доверяешь ему каких-то важных дел и так далее, потому что ты считаешь, что человек безответственный, какой-то там, не знаю, ну, в общем...
Васильич, пожалуйста, мне сгон тут вот вытащи. Что ты сказал? Что ты сказал? Все, нет. Токарь отвергнут. Сантехник в топку.
Нет, они все молодцы, замечательные. Но мне кажется, русский язык... Мы же не требуем от людей стать филологами резко, да? Все такие шутят, что гуманитарии — это люди, которые ничего не знают в технической области, поэтому они себя так называют. Нет, мы не требуем ни от кого изучать историю появления русского языка, трансформации русского языка и прогнозировать будущее, что с ним станет.
Это невероятно интересная тема.
Да, я согласна. Мы не требуем это от людей, но русский язык, на котором ты говоришь, думаешь и мыслишь, это просто неотъемлемая часть себя. И если ты не изучаешь то, на чем ты говоришь, как ты говоришь, а о чем ты говоришь, ну, это неуважение к себе, как нам написал один из слушателей.
Замечательная личность, вот такая, все знает, как она говорит, как ты говорит, как он должен говорить, как вы все должны говорить, а сам по себе личность серая и ничего кроме этого не умеет. Он не интересен.
Правильно, но ни о чем.
Без этих щитов и вот забрал языковых, он никто. Он не интересен. Его YouTube-канал не буду смотреть. Он никому не интересен.
А почему ты считаешь, что он должен быть интересен?
Ну, мне кажется, почему-то даже вот самое главное для меня как критерий, чтобы человек не говорил правильно, а чтобы... Ну, то, что он говорил, это было вообще тебе интересно или вообще как-то нужно. Потому что если это... Ну, вот действительно, если у тебя с вот этим щитом твоим русскоязыковым нет ничего,
может,
и ты можешь только поправлять.
Может быть, там нет ничего, то, что интересно было бы тебе. Но это не значит, что там
нет
ничего интересного.
Я не говорю, что вот так или иначе, что вот все вот такие вот. Но я говорю, есть и такая категория, когда... Вот...
Я думаю, что если...
Такие вот.
Если человек может защищаться, как ты говоришь, вот этим русскоязыковым щитом, значит, у него априори есть что-то интересное, потому что я не верю, что человек, который говорит суперграмотно...
Да-да, что-то интересное, у него есть знание языка.
Не только.
Кому это нужно сейчас?
Литература, кино, искусство, что угодно.
Если это помимо кино, помимо... А если это оператор?
Коллеги,
он плюнул на пол и сделал шикарный кадр какой-нибудь, не знаю... «Бегущий по лезвию».
И сделал неграмотную подпись к нему, но это никак не влияет на то, что он
про
сделал.
Про «Плюнул на пол» мы отдельную тему.
Кстати, ладно, «Плюнул на пол». Когда тот же самый Тарантино снял вот этот «Резервуар Дог», который вообще иначе перевели, и в конце концов он сейчас вот этот «Бешеные псы», очень культовый фильм, и вот, и по сути это, ну, «До свидания», а там, короче, поменял, переменял и не знал грамотно, потому что назвать Тарантино... тем, кто умеет сделать свое дело, да, назвать его грамотным, с натяжкой большой.
У нас как-то был комментарий, человек пишет, реагируя на одну из наших передач: «Какие служителя, служители, вы, сектанты, даже говорить грамотно не умеете». Берет, да, и вот, но с другой стороны, у меня иногда бывает такое серьезнейшее искушение, я ему сопротивляюсь, этому искушению. Слушайте, знаете, какие безграмотные атеистические письма мы порой получаем? То есть вот абсолютно безграмотные. Хочется сказать, что вы атеисты и писать правильно не умеете, но понимаешь, что грамотой или безграмотностью по голове бить негоже. Ну, тут просто вот обычное уважение и любовь друг к другу. Коллеги, у нас очень мало времени. Самое осталось, я имею в виду.
А мы не пришли ни к какому выводу.
Говорите, как хотите. Поехали дальше.
Нет,
нет.
Я убеждена, что, в принципе, ну, да, не всем обязательно быть филологами, не всем обязательно говорить... кристально чисто, но есть профессии, которые должны стремиться, вот знаете, как никогда там нет какого-то достижимого, наверное, идеала, но всегда можно стремиться и расти в своей грамотности. Это люди, связанные с языком, филологи, лингвисты, представители СМИ и... ну, различные литературоведы и прочее.
Редакторы, вот корректоры.
А пока эти профессии стремятся к нулю.
Все эти люди, которые работают с текстами, они просто обязаны знать и любить свой язык.
А редактора и корректора используются самыми разными шрифтами и работают за пультами.
Катенька, спасибо тебе большое, что была с нами. Я всеми руками и ногами за. Надо будет подумать о совместном проекте о грамотности и задавить этих вот людей циничных.
Что вами движет, женщина?
Что у тебя интересного будет во втором завтраке на неделю? Хотя бы один эфир можешь проанонсировать?
Ой, конечно, хотя бы один скажу. В понедельник будет Константин Заботин, МС Ной также известный. В общем, нынешний участник стартующего на ТНТ проекта «Песни».
Тимати и Фадеевым.
Парень-кучеряшка.
Да, я сегодня видела рекламу в метро.
Спасибо, Кать, спасибо огромное.
Давай, счастливо, Катюша.
Счастливо.
Счастливо, друзья.
Спасибо. Из «Формулы семьи» один эфир, который мы можем проанонсировать на следующей неделе. Самое яркое.
А про тещу это было? Это на следующей неделе?
Было, а я не помню.
А что-то там теща, там ведьма...
Нет, это я сегодня в комментариях к трансляции прочитала, что моя свекровь считает, что я ведьма, потому что у меня карие глаза.
Но вы этому не верите, кстати.
Да это не моя свекровь. В смысле, какая-то слушательница написала. Вот. По «Формуле семьи» я сейчас вам не скажу. А, нет, скажу. Мы обсудим в четверг, 15 февраля, после Дня всех влюбленных, тему «Как вести себя на свидании».
Что-то вы это припозднились.
Надо было надо до.
А с чего вот вы взяли, что до, дорогие
мои? А это работа над ошибками, да, получается?
Да, вот именно. Послушайте наш эфир и поймете, что своих жен надо до конца дней своих приглашать на свидание.
До конца дней своих.
А в нашей радиогостиной будет человек по имени Александр Дианин Ховард. Дианин дефис Ховард. Вот такая фамилия. Занимается человек... как же этот называется?
Хорошо, что не Хаббард.
Да, нет, именно Ховард. Короче говоря, он представляет организацию, которая называется Opus Dei, католический орден Opus Dei. Но и не только этим занимается. Слушайте, а времени нет уже.
Об этом мы многом другом на следующей неделе.
Поговорим на следующей неделе.
Всего доброго, наши слушатели. С нами был Олег Шевкун, Эльвира Чепенко и несравненный Анатолий Чепенко.
Всего доброго. Екатерина Горбунова.
Все, всем счастливо.
Всем пока.